Глава 24. Апостол Павел пред судом Феликса обвиняется иудеями. Стихи с 1 по 9. Защитительная речь апостола. Стихи с 10 по 21. Отложение дела до прибытия Лисия. Стихи 22 и 23. Беседа Павла с Феликсом и Друзиллою. Изменение дела с прибытием нового прокуратора. Стихи с 24 по 27. Стих 1. «Через 5 дней пришел первосвященник Анания со старейшинами и с некоторым ритором Тертулом, которые жаловались правителю на Павла. Через 5 дней по отправлении Павла в Кесарию из Иерусалима. Пришел первосвященник Анания со старейшинами, то есть членами Синедриона. Это сделано было, как дается понять выше, по приказанию Лисия, но согласовалось, конечно, и с их собственными желаниями добиться осуждения апостола. Невероятно, чтобы целый Синедрион в полном его составе прибыл в Кесарию. Гораздо вероятнее допустить, что это были особо избранные представители Синедриона, уполномоченные вести дело от его имени. Для большего успеха в своем деле они берут некоего ритора Тертула, довольно обычное римское имя, уменьшительное от Тертий, а от Тертула еще уменьшительное – Тертулиан. Кто был по происхождению своему этот Тертул, язычник ли из римских провинций или еврей из иудеев России, не носивший такое имя, неизвестно. Последнее вероятнее. Наименование Тертула ритором указывает на его специальность – вести судебные процессы, говорить речи в пользу своих доверителей. То же, что делают нынешние адвокат или прокурор. Такого-то ритора и привели с собой представители Синедриона для обвинения Павла. Стих 2. Когда же он был призван, то Тертул начал обвинять его, говоря. Стих 3. «Всегда и везде, со всякою благодарностью, признаем мы, что тебе, достопочтенный Феликс, обязаны мы многим миром и твоему попечению, благоустроением всего народа». Стих 4. «Но чтобы много не утруждать тебя, прошу тебя выслушать нас кратко со свойственным тебе снисхождением». Речь Тертула начинается обычными для ритора льстивыми комплиментами правителю, в расчете на его благоволение, от чего зависело и решение дела. С наглым бесстыдством оратор говорит, что Феликсу, по общему признанию, иудеи обязаны глубоким миром страны и благополучием, вызывающим всеобщую благодарность и тому подобное. Насколько соответствовали истине эти похвалы, кроме приведенных отзывов современников о Феликсе, можно судить по тому, что вскоре же иудеи сами принесли на него горькие жалобы императору. Стих 5. «Найдя сего человека язвою общества, возбудителем мятежа между иудеями, живущими по вселенной, и представителем назарейской ереси. Нашедший сего человека язвою общества. Здесь предполагается прежде всего доказанность преступности Павла, будто бы достаточно исследованной его обвинителями. Общее обвинение выражается наименованием Павла «язвою общества», то есть человеком, вносящим пагубную для общества духовную заразу, под которой, разумеется, христианское учение, быстро распространяющееся и охватывающее своим влиянием окружающую среду. Более частные обвинения. Первое – возбуждение мятежа между иудеями империи, вселенной. Обвинение преувеличенное, извращающее действительность со стороны особенно характера деятельности Павла. Сравните подобное же обвинение иудеями Господа. Второе – представительство назарейской ереси, то есть общество последователей Иисуса Назарянина. Недостаточно мотивированное и выясненное обвинение, собственно указывающая лишь на предубежденную ненависть к христианству со стороны иудеев. Третье – более определенное обвинение в попытке к осквернению храма, впрочем, тоже недостаточно доказанное. Стих 6. «Который отважился даже осквернить храм, мы взяли его и хотели судить его по нашему закону». «Мы взяли его и хотели судить». Новая ложь Риттера. Они не судить его взяли, а схватив, били его и хотели убить. Стих 7. «Но тысяченачальник Лисий, придя с великим насилием, взял его из рук наших и послал к тебе». «Пришедший взял его». Действие Лисия представляется здесь, хотя осторожно, незаконным вмешательством его в дело, касающееся будто бы только Синедриона. Ему, говорит, не следовало делать этого, но он сделал. Этим выражает, что им прискорбно было идти в чуждое судилище и что они не беспокоили бы его, правителя, если бы тысяченачальник не принудил их к тому и не отнял у них этого мужа, что не следовало ему делать. Обида была нанесена, говорят, нам, посему и суд над ним должен был производиться у нас, пишет Златоуст. Стих 8. «Повелев и нам, обвинителям его, идти к тебе, ты можешь сам, разобрав, узнать от него о всем том, в чем мы обвиняем его». Стих 9. «И иудеи подтвердили, сказав, что это так». Ты можешь сам узнать от самого обвиняемого Павла о справедливости взведенных на него обвинений. Преждевременная и излишняя самоуверенность, подтвержденная всеми иудеями здесь присутствовавшими, основанная на неопровержимости фактов, но забывшая о возможности совершенно иного их освящения. Стих 10. Павел же, когда правитель дал ему знак говорить, отвечал: «Зная, что ты многие годы справедливо судишь народ сей, я тем свободнее буду защищать мое дело». «Многие годы справедливо судишь». Совершенно не к месту русский перевод вслед за славянским к слову «судишь» прибавляет «справедливо», роняя этим столь беспристрастную, спокойную, сдержанную речь апостола, которая не подражает льстивому Тертуллу в расточении лицемерных похвал, не заслуживавшему их правителю. Напротив, он указывает просто на один только факт, что Феликс уже многие годы состоит судьею народа, и это дает возможность апостолу чувствовать себя свободнее при защите своего дела. При таком обороте речи, если что могло показаться здесь комплиментом, так это только разве сравнительная продолжительность правления Феликса, мало от него зависевшая, да, пожалуй, надежда на большую опытность, воспитываемую продолжительностью практики. Вот и все. Осторожно, тактично, прилично и вполне искренно. Многие годы. К этому времени прошло лет около 6 прокураторства Феликсова, что при частой смене прокураторов представляло действительно сравнительную продолжительность. «Я тем свободнее буду защищать». «Свободнее» – «евфимотерун», собственно, благодушнее, увереннее, чем в том случае, если бы прокуратор был новый человек, незнакомый с народом и страною. Апостол указывает этим, что судья сам знает, что он не сделал ничего такого, в чем обвиняют его. Если бы он производил когда-нибудь возмущение, то судья знал бы, и это от него не укрылось бы, пишет Златоуст. Стих 11. «Ты можешь узнать, что не более 12 дней тому, как я пришел в Иерусалим для поклонения». Не более 12 дней тому назад. Время такое короткое, что можно до точности исследовать и узнать, что он там делал, по свежим, так сказать, следам, причем оказалась бы полная несправедливость взведенных на него обвинений. для поклонения, а не для поругания над законным храмовым богослужением и тем более не для осквернения храма заведомым нарушением его святости. Стих 12. «И ни в святилище, ни в синагогах, ни по городу они не находили меня с кем-либо спорящим или производящим народное возмущение». Стих 13. «И не могут доказать того, в чем теперь обвиняют меня». Указывается на полную бездоказательность обвинения в возбуждении к мятежу иудеев и Иерусалима. А что касается иудеев всего римского государства, то это даже вовсе и не подлежало юрисдикции ни Синедриона, ни прокуратора, как сделанное за пределами их страны, и подлежащее, следовательно, юрисдикции других местных судебных учреждений. Стих 14. «Но в том признаюсь тебе, что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу отцов моих, веруя всему, написанному в законе и пророках». Стих 15. «Имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, чего и сами они ожидают». Называют ересью, а на самом деле подразумевается это совсем иное, истинное учение, вполне согласующееся с древним служением Богу отцев и со всем написанным в законе и пророках. Когда после призвания быть апостолом Христовым Павел говорит, что он служит Богу отцев, то он показывает этим, что Бог Ветхого и Нового Завета один и тот же, говорит Златоуст. Коснувшись своего учения о воскресении мертвых, Павел и в этом учении указывает общую сторону с учением евреев, чего и сами они ожидают, что опровергает, само собою, его виновность и в этом отношении. Стих 16. «Посему и сам подвизаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми». Переходя к практическому выражению своего исповедания в нравственной жизни, апостол указывает, что оно тоже как раз исключало всякую возможность повода к неудовольствию и мятежу, имея своей целью всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми. Ибо совершенная добродетель, по словам Златоуста, бывает тогда, когда мы и людям не подаем повода ко греху, и пред Богом стараемся быть безукоризненными. Таким образом, апостол ясно и убедительно доказал, что обвинение его в последовании учению, столько согласному с Ветхим Заветом, не есть обвинение и принадлежность к христианству, требующему лишь непорочной совести пред Богом и людьми, не есть вина. Стих 17. «После многих лет я пришел, чтобы доставить милостыню народу моему и приношение». Стих 18. «При сём нашли меня, очистившегося в храме, не с народом и не с шумом». Стих 19. «Это были некоторые осийские иудеи, которым надлежало бы предстать пред тебя и обвинять меня, если что имеют против меня». В заключении речи апостол останавливается на поводе к его задержанию, доказывая и с этой стороны полную несостоятельность, допущенной в отношении к нему несправедливости. «После многих лет», как и выше, выражение означает сравнительную продолжительность времени. Более точно, это произошло года через четыре после последнего, правда кратковременного, посещения им Иерусалима. Кроме поклонения Богу, апостол указывает новую цель своего прибытия в Иерусалим, столь же чуждую мятежнических намерений и в отношении, собственно, к народу, как раз обратную обвинением в возбуждении этого народа к мятежам и беспорядкам. Это доставление милостыни и приношения народу от единоверных братьев других стран. Какая противоположность патриотической любви Павла к народу своему со злобной клеветой на него врагов его. Не только сам он был так далек от желания причинить какое-либо зло своему народу, но и других греческих и македонских жителей расположил на столь трогательное участие в нуждах и бедствиях этого народа. Очистившегося в храме ни с народом и ни с шумом. Этим апостол доказывает, что он не только не покушался осквернять храм, но, напротив, именно благоговея пред святостью его вошел в него не иначе, как после подлежащего по закону очищения, и притом не с народом, который бы можно было возмущать тут, и не с шумом, который неизбежен при поднятии возмущения. Как же он, Павел, мог осквернить храм? Невозможно было одному и тому же очищаться и молиться, и в то же время прийти и осквернить храм, пишет Златоуст. «Нашли меня, не те, которые теперь обвиняют меня и лживо заявляют, мы взяли его, а совсем другие, некоторые ассирийские иудеи, с которыми, собственно, ему и надо бы иметь дело, и отсутствие которых – наилучшее доказательство, что тут преследуются совсем другие неблаговидные цели». Стих 20. «Или пусть сии самые скажут, какую нашли они во мне неправду, когда я стоял перед Синедрионом». Стих 21. «Разве только то одно слово, которое громко произнес я, стоя между ними, что за учение о воскресении мертвых я ныне судим вами». Недоказуемая сама по себе, вина апостола осталась недоказанной и на состоявшемся суде Синедриона. Последнее самое веское слово защиты и доказательство неосновательности дальнейших домогательств обвинителей Павла. Нельзя же в самом деле счесть преступлением Павла то слово, которое он громко произнес о воскресении мертвых и которое нашло согласных с ним в среде их самих. Стих 22. «Выслушав это, Феликс отсрочил дело их, сказав: «Рассмотрю ваше дело, когда придет тысяченачальник Лисий, и я обстоятельно узнаю об этом учении». В подлинном тексте данный стих читается значительно иначе. «Акусас де тафта, о Филикс, анебалето автус, акребестерон идус та перитис уду ипон, отан лисиас о хильярхус, катаби диагносуме та кафимас». То есть, выслушав это, Феликс отложил их, то есть их дело, точнее, узнав о сём пути, сказав: «Когда Лисий тысяченачальник придет, я разузнаю все относительно вас». Таким образом, здесь дело надо понимать так, что Феликс, получив более точные сведения о пути, то есть об образе мыслей и верований Павла, и убедившись, что обвинения его совершенно напрасны, но вместе с тем и не желая резким отказом огорчить и возбудить против себя посрамившихся обвинителей, все же не освобождает Павла, объявляя об отсрочке этого дела, будто бы из желания подробнее узнать обо всем от Лисия. Кроме непосредственного ознакомления с христианскими убеждениями Павла из его речей, Феликс мог иметь достаточные сведения о христианстве и из других источников. Довольно давно он был прокуратором Иудеи, еще давнее он жил там, христианство тогда распространилось уже по всей Палестине и в Кесарии, где, может быть, еще находился обращенный Петром сотник Корнилий. Наконец, многое мог знать Феликс и от жены своей Друзилы, природной иудеянки, интересовавшейся христианством. Стих 23. «А Павла приказал сотнику стеречь, но не стеснять его и не запрещать никому из его близких служить ему или приходить к нему». Не стеснять его. Как после в Риме Павел, вероятно, состоял под присмотром одного воина и мог принимать всех. Стих 24. «Через несколько дней Феликс, придя с Друзиллою, женою своею иудеинкою, призвал Павла и слушал его о вере во Христа Иисуса. Друзилла, жена Феликса, была дочь царя Ирода Агриппы I, который убил апостола Иакова и умер в Кесарии. Эта известная тогда красавица состояла сначала в замужестве за Азизом, царем Емесским в Сирии, но Феликс при посредстве какого-то волхва из Кипра именем Симона очаровал ее, и, разведшись с первую женою своею, именем также Друзиллою, внучку известных Антония и Клеопатры, женился на ней. Призвал Павла и слушал его о вере во Христа Иисуса. Не для судебной защиты призвал и слушал Павла Феликс, а заинтересовавшись его личностью и учением христианским. Особенно желала, вероятно, видеть и слышать Павла Друзилла, как бывшая иродианка, без сомнения много слышавшая о христианстве. Стих 25. «И как он говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал: „Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя“». Стих 26. «Притом же надеялся он, что Павел даст ему денег, чтобы отпустил его, посему часто призывал его и беседовал с ним». Говорил о правде, о воздержании и о будущем суде. Беседа Павла особенно была приспособлена к состоянию слушателей, отвечая не только их заинтересованности христианством, но и содержа то, чего они, может быть, и не хотели бы, но апостол со святою смелостью говорил им прямо в лицо. Распутная Друзилла особенно должна была краснеть, слушая о воздержании. Хищный и несправедливый правитель не мог не чувствовать укоров совести, внимая проповеди о правде. Для обоих должно было показаться ужасающим извещение о страшном суде, хотя гордый правитель не дал достаточно воли этому спасительному чувству и поспешил прекратить грозные для его совести речи апостола, отослав его от себя под прежний надзор. Хотя потом он призывал его часто для беседы с ним, но уже не столько из желания слышать истину, сколько из недостойных корыстных расчетов, надеясь на взятку, если не со стороны самого апостола, то его почитателей. Но святой Павел был невинен и не хотел покупать свободу каким бы то ни было непозволительным способом, не позволял себе воспользоваться и любовью кесарийцев, которые могли бы, конечно, собрать деньги на выкуп, непосильный для самого Павла. Он не хотел примешивать к божественным предначертаниям относительно своей судьбы сомнительные человеческие средства и предпочитал честную неволю виноватой свободе. Рядом с такой красотой души Павла тем безобразнее вырисовывается жалкая бессовестность Феликса, который, хорошо зная невинность узника и его нравственное превосходство, все-таки продолжал томить его в заключении из угождения иудеям и для смятения их гнева. Стих 27. «Но по прошествии 2 лет на место Феликса поступил Порций Фест. Желая доставить удовольствие иудеям, Феликс оставил Павла в узах». По прошествии 2 лет со времени заключения Павла в узы в 60 или 61 году по Рождестве Христовом. Феликс был отозван в Рим вследствие жалоб на него иудеев и заменен Порцием Фестом. Чтобы хоть сколько-нибудь расположить к себе иудеев, и, с другой стороны, отомстить апостолу за неудовлетворение своего взяточничества, Феликс, отправляясь на суд, оставил Павла в узах. Преемник Феликса, мало сделавший доброго для иудеи, умер в следующем году. Его заступил Альбин.